клиент написал, идея с Яндекс.Дзеном была даже круче, чем секс. И мы такие, боже мой, кто с ним занимался сексом?
Привет, с вами Фисташки подкаст. Сегодня говорим с Аней о Яндекс.Дзене. Аня – популярный блогер на площадке, а также основательница агентства, которое работает с другими авторами и продает качественную, интересную и эффективную рекламу. О чем будем разговаривать? О том, какие факторы влияют на ранжирование статей и выдачу материалов. О том, на что обращать внимание в первую очередь, когда ты выбираешь блогера для своих рекламных интеграций. О том, как изменился Яндекс.Дзен после того, как авторов и читателей в нем стало значительно больше. О том, почему в Яндекс.Дзене так много кликбейтных заголовков. О том, что можно рекламировать в Яндекс.Дзен, а что нельзя. И как избежать пессимизации твоего контента. Аня, привет!
Да, Оль, привет! Привет, Оль! Хотела сразу тебя поправить. Это такое... Меня все время команда Дзена поправляет, когда я говорю в Яндекс.Дзен или на Яндекс.Дзене. В общем, Дзен, он склоняется, и поэтому можно говорить спокойно в Дзене. И почему-то они решили, что использовать нужно не на Яндекс.Дзене, а в Яндекс.Дзене. Я очень долго переучивалась, честно говоря, потому что мне прям напрашивалось говорить на канале на Яндекс.Дзене. Ну вот, на канале в Яндекс.Дзене.
Слушай, это интересно. Ну вот, теперь все, кто послушает наш подкаст, не имеют больше никаких оправданий для того, чтобы говорить неправильно. Правильно? Правильно, неправильно?
Да, да, да.
Да, поэтому, пожалуйста, все говорите так, как рекомендует вам площадка. Ну что, я коротко вводное слово, и начнем болтать про все на свете и погружаться в Яндекс.Дзен. Яндекс.Дзен – это рекомендательная лента контента и платформа для блогеров. Это в основном текстовая какая-то информация обо всем на свете. Каналов там тысячи, авторов тысячи, также и читателей много. Например, Яндекс.Дзен отчитался о том, что за год, с 2018 по 2019, аудитория Яндекс.Дзена выросла с 35 миллионов пользователей до 64 миллионов пользователей в месяц. Но я покопалась и выяснила, что... Яндекс стал добавлять новости с Яндекс.Дзена себе на главную страничку сайта своего основного портала. Поэтому тут есть небольшие вопросики. Но мы спросим у Ани, как у человека изнутри, чувствуешь ли ты вот это гигантское увеличение аудитории на портале, как автор и как специалист по, в принципе, по площадке?
Да, Оль, на самом деле... Очень по-разному ощущают все вот этот вот рост аудитории. Вот смотри, с точки зрения автора, я чувствую рост аудитории, с одной стороны, но с другой стороны, я также чувствую рост количества других авторов. Конкуренция просто растет неимоверно. И когда я начинала вообще свой блог именно как автор в Дзене, то я была, наверное, одним из первых вообще людей, кто решил завести не тематический канал, а завести личный блог. И тогда таких, ну, личных блогов там, то есть мой канал, он называется прям Анна Денисова. И таких каналов тогда практически не было. И каждый раз, когда...
У тебя лайфстайл тематика, верно, да?
Да, да, у меня такой лайфстайл, то есть там я могу, в принципе, рассказывать и про путешествия, и про своих детей, и тут же что-то про работу писать. И раньше это как бы было такое, ну, странное поведение для автора на платформе, потому что все старались писать примерно об одном и том же, то есть если ты пишешь про путешествие, то вот ты и пишешь про путешествие конкретно, как бы шаг влево, шаг вправо, это размытие своей тематики, это, ну, как бы влечет непонимание алгоритма о чем ты, и аудитория вроде как должна меньше подписываться. Вот, но как бы у меня были свои задачи ведения канала, то есть я хотела именно развивать личный бренд и, в общем-то, писать о том, о чем мне пишется именно сегодня, поэтому, ну, мне было как бы не так важно, с какой скоростью я буду расти, но канал очень хорошо рос, то есть получается, что я прям чувствовала свое такое преимущество, типа никто вот так не делает, а я вот так делаю, какая я молодец. Сейчас же вот по прошествии полутора лет я вижу, что конкуренция стала прям очень жесткой, очень много блогеров пришло из других платформ, с других платформ пришли в Дзен, вот, и получается, что уже недостаточно там просто что-то написать, уже приходится прям изворачиваться, то есть и придумывать тему поинтереснее, и оформлять покрасивее, и в общем-то
вообще... появились все эти желтушные кликбейтные заголовки, вот это «Ты не поверишь, только один продукт избавит тебя от жира на боках».
Да, но мне кажется, что это не то, что появилось, это, наверное, всегда было в Дзене, как не прискорбно, то есть это прям такая вот раковая опухоль, так сказать, Дзена. Это такой вот некачественный контент на грани с кликбейтом. Естественно, что команда Дзена очень сильно прокачалась и до сих пор как бы постоянно работает над тем, чтобы избегать такого контента, его было меньше. И в том числе за счет того, что они привлекают блогеров с других платформ в Дзен, то есть им хочется, чтобы качественного контента было больше, и он как бы естественным путем вытеснял вот эту всю желтуху. Вот. Но, тем не менее, многие авторы в погоне за заработком, за количеством просмотров своих статей, потому что в Дзене, как, наверное, мы знаем, да, многие знают о том, что в Дзене, как и в Ютубе, есть автоматическая монетизация, которая...
Да-да.
То есть это что такое? Это значит, что когда автор пишет свою статью, в его статью автоматически встраиваются рекламные блоки. И за взаимодействие читателей с этими рекламными блоками автор получает небольшую денежку, там, отчисление себе на баланс. Чем больше у тебя просмотров конкретной статьи, тем больше ты денег зарабатываешь на вот такой автоматической монетизации. И с одной стороны, это просто супер возможность, это очень классная штука, что авторы могут просто писать статьи и зарабатывать на своих текстах, потому что есть огромное количество людей, которые сидят в регионах, и для них, в принципе, вот этот заработок на автоматической монетизации, он сильно выше, чем зарплата у них в регионе. Ну вот, но при этом обратная сторона этой монетизации, конечно, в том, что Дзен многими воспринимается как платформа для заработка, и такие люди, они просто создают неимоверное количество каналов, заказывают там статьи на бирже, вот играются с кликбейтом и желтизной, спекулируют вниманием читателей, стремясь побольше заработать.
Вот у меня вот, тут так что вот это... сразу такая проблема возникает. Если я новый автор, и я хочу начать писать в Дзен, как ранжируются, в принципе, статьи на площадке? Какие факторы на это влияют? То есть, если я прихожу с такой же тематикой, условно, как у тебя, вероятно, твой канал будет выше, чем мой, а мой значительно ниже под списком всех остальных каналов, которые на Яндексе присутствуют дольше, чем я. Соответственно, как мне попасть в рекомендации? Что нужно делать? Потому что, условно, а если я не физическое лицо, а я бренд, который решил в качестве поддержки своего продукта вести канал на Яндекс.Дзен. Как мне пробиться? Как мне вот в этом уровне информационного шума, которого стало просто гигантское количество, стать заметной?
Ну, смотри, Оль, глобально вот эта фишка, да, такая Дзена, что решает, кто будет выше, кто будет ниже, кто попадет, кто не попадет в рекомендации, алгоритм. То есть, по сути, писать-то может начать любой совершенно. Вот сегодня ты завел канал, как бы начал что-то публиковать, но нет никакого такого главного редактора, который бы оценил качество этого контента и сказал, там, вот эта статья пойдет в эфир, скажем, а вот это нет. И получается, что все лежит на алгоритме. Алгоритм, он, ну, он, конечно, очень сложный, но если вот так по-простому говорить, то что ему нужно? Ему нужно, чтобы все читатели получали максимально интересный контент. То есть это его основная задача, чтобы читатели прирастали, были довольны, проводили больше времени в Дзене. Нужно показывать им что-то самое интересное. Это, знаешь, как я часто объясняю, чтобы понятнее было для тех, кто пока не понимает, как работает Дзен, что вот когда мы приходим там в поиск Яндекса, и нам нужно найти какую-то информацию, мы вбиваем эту информацию, и алгоритм поиска Яндекса выдает нам сайты, которые максимально релевантны тому, что мы вбили в поисковую строку. Вот в случае с Дзеном, человек приходит в Дзен, и ему, читатель, да, ему не нужно ничего вбивать, алгоритм уже понимает, что из себя представляет этот человек, и вот по своему усмотрению показывает те материалы, которые ему кажутся наиболее интересными и релевантными для конкретного пользователя. То есть, в принципе, чем ты, конечно же, четче формулируешь свою тематику, чем ты понятнее, там, лучше пишешь как бы на определенную тему, тем больше шансов у алгоритма понять, разобрать, о чем ты, и показать тебя именно тем людям, у которых соответствуют интересы. Но дальше идет вопрос с как раз конкуренцией, потому что есть множество других авторов, которые тоже пишут на там, плюс-минус те же темы, по тем же инфоповодам и работают. И, соответственно, как вот дальше распределяется эта конкуренция? Алгоритм считает, если, опять же, вот до простого как бы свести все, как определить, какая статья интересней? Первое — это фактор, ну, CTR, да, классический, то есть насколько часто кликают на статью из ленты. То есть если статья имеет какой-то заголовок, который четко отражает боль человека, то есть он четко, человек четко понимает, что он прочитает в этой статье, и понимает, что эта статья решит какую-то определенную его проблему, он с большей долей вероятности кликнет на такой заголовок, на такую статью, чем там просто статья с каким-то информационным названием, да, которое не в мире читателя. Вот, соответственно, первый показатель интересности для читателя — это то, как часто он кликает на такую статью. Вот, дальше, соответственно, человек кликнул, попал на статью, и он может ее либо прочитать до самого конца, либо он может ее прочитать до середины, либо он там может вообще просто посмотреть и сразу понять, что ему что это совершенно не то, что он ожидал увидеть, и он может сразу выйти. И поэтому второй важный фактор, который влияет на показы и на то, насколько будет статья популярной, это дочитывание. То есть вот вообще дочитывание — это такая очень важная единица измерения в Дзене, то есть там если где-то что-то все меряется там охватами, не знаю, униками, там, просмотрами, то в Дзене основной фактор — это дочитывание. Вот если человек прочитал статью до самого конца, то алгоритм понимает, что такой контент интересен был этому человеку, и значит, можно такой же контент показать людям, которые похожи по интересу, по интересам на этого человека, который дочитал. И вот отсюда, понимаешь, следует такое, что раньше, да, курица или яйцо. То есть чем больше дочитываний у статьи, тем больше у алгоритма информации о том, каким людям нравится такая статья, и как бы тем легче ему найти похожую аудиторию. Вот, например, раньше, чтобы вообще твоя статья, чтобы выйти на монетизацию, необходимо было собрать 7000 дочитываний статьи. Сейчас поменялась вот буквально на днях система расчета в Дзене, и теперь нужно собрать...
Ну, интересно, я прочитала как раз, что 7000 нужно, поменялось что-то, да?
Да, поменялось, расскажи, теперь нужно собрать 10000 минут чтения контента твоего, либо просмотра роликов, потому что в Дзене сейчас очень активно развивается формат видео, и, соответственно, люди, которые делали только видео, они не могли физически, да, получить дочитывание, потому что они делают видео, у них нет там дочитываний. Вот, и, соответственно, Дзен вот поменял систему, перерасчитал на то, что теперь важно время, которое человек провел как бы за просмотром контента, будь то статья или видеоролик. Ну вот, и, соответственно, там 7 тысяч зачитываний сменились на 10 тысяч минут. Вот, конечно же, алгоритм, он понимает поведение каждого отдельного пользователя, он понимает, насколько быстро тот листает, он смотрит или не смотрит, он читает или пролистывает. Все это тоже как-то отражается в факторах ранжирования в том числе, но это как бы, если сужать, да, вот так вот уже до мелочей.
А ты делаешь, условно, какой-то партнерский материал рекламный. А есть ли какие-то подводные камни со стороны площадки? Пессимизирует ли она как-то в ленте вот этот брендовый контент? Контент, в котором есть ссылки, которые ведут на другие сайты, соответственно, трафик утекает. Или как-то здесь все по-честному? Или не по-честному?
Нет, все достаточно по-честному. Более того, у Дзена, это такой вот один из мифов о Дзене. Вот у Дзена есть даже рубрика «Мифы о Дзене», там Саша Соболь, это руководитель технической поддержки. Вот он регулярно просто вот эти все мифы развеивает. И вот миф про ссылки и про партнерский материал — это очень частый вопрос от авторов, которые волнуют. Они прям уверены, что если они вставят ссылку лишнюю, то их обязательно как-то пессимизируют. На самом деле, за все время работы в Дзене я не замечаю такого, чтобы каким-то образом, ну, естественно, команда Дзена вообще это отрицает, то есть нет никакой пессимизации для статей, которые содержат ссылки, вот, но я на своем опыте вижу, что это действительно правда, и есть множество факторов, огромное количество факторов, которые могут, ну, как бы сделать так, чтобы статья была более или менее популярной, вот, и сделать какой-то однозначный вывод, что вот из-за ссылки эта конкретная статья стала непопулярной, мне кажется, такие выводы могут сделать только те, кто очень мало, как бы, статей с ссылками размещали изначально. потому что, ну, как бы на большом потоке видно, что статьи бывают, что заходят, бывают, что не заходят, и это никак не зависит от ссылок, которые есть в статьях.
Я прихожу к любому автору на Яндекс.Дзен, приношу свой какой-то партнерский рекламный материал, мы его делаем, согласовываем и выпускаем. А потом через сутки появляется какая-то страшная правка, не знаю, что-то не так. Расскажи, пожалуйста, как долго можно править рекламные материалы на Яндекс.Дзен? И после того, как ты правишь их, снова здесь какая-то есть пессимизация или нет? То есть никак площадка не реагирует на то, что ты условно несколько раз поправишь одну и ту же статью. В выдаче как-то будет это меняться в ранжировании?
Нет, на выдачу это никак не влияет. Более того, правки — это вообще нормальная история. Вот мы в агентстве, когда выпускаем материалы, у нас обычно большие рекламные кампании, у нас выходит несколько публикаций в день, и мы прям сидим и мониторим, как зашли эти публикации. То есть мы уже на старте, там через пару часов, мы понимаем, какой там CTR, какие там дочитывания, возможно, где-то есть проблемы со статьей, в тексте что-то стоит поменять, и мы очень быстро вносим правки, оперативно это согласовываем заказчиком, и в целом даже потом тоже что-то может поменяться, то есть может поменяться ссылка на лендинг, например, может, я не знаю, ну что-то да всплыть, или там появится какая-то иллюстрация, которую очень хочется запилить, ничего страшного, статья просто пройдет как бы повторно модерацию, что там все окей, что там, не знаю, не появилось призыва употреблять наркотики, например, наверное, вот, ну то есть очень быстро она просто проходит модерацию и продолжает крутиться, как ни в чем не бывало.
А если я хочу как-то продвигать дополнительно статью рекламную, условно, или ты, или я как со стороны рекламодателя. Какие есть возможности у блогера и у рекламодателя? Могу я, как, например, во ВКонтакте поливать медику сверху на пост, необходимый мне какой-то рекламный? Как здесь работает продвижение?
Да, вот это хороший вопрос. В Дзене есть возможность таргетированной рекламы платной. Вот, причем продвигать можно, то есть ты можешь как бренд, например, создать свой собственный канал, создать публикации на этом канале, и понимая, что в органике ты будешь конкурировать с огромным количеством...
Очень тяжело расти, да.
Да, очень тяжело расти, ты будешь конкурировать с огромным количеством хороших авторов, а производство контента стоит очень дорого, и тебе очень важно, чтобы этот контент увидело как можно больше людей. Вот поэтому крупные бренды все это сейчас понимают и в основном рассчитывают только на платное продвижение своих публикаций. Вот. Такая же возможность есть, конечно, у авторов, но авторы ей не пользуются, потому что, ну, если ты популярный автор, то у тебя и в органике как бы все неплохо, а если ты начинающий автор, то для тебя будет слишком дорого продвигать свои публикации платно. Все-таки ты же ничего не продаешь как бы в этих публикациях, чтобы ну, настолько, чтобы там не получишь ты, в общем, эффективности от этого такой, как может получить коммерческий какой-то проект. Ну вот, а в чем особенность? В том, что, во-первых, продвижение, вот несмотря на то, что называется таргетированная реклама, но таргетинг также делает сам алгоритм. То есть при настройке рекламной кампании можно указать минимальное количество каких-то вещей, там как ну, мужчина, женщина, в общем, пол, там гео, по возрасту можно выбрать, указать лимит, сколько ты готов потратить на рекламную кампанию. Ну, то есть глобально ты не будешь настраивать интересы, там как в Инстаграме, да, там в Фейсбуке. То есть все остальное интересно. Интересы, вот это все как бы уже выбирает алгоритм. Ну, можно сравнить это с тем, что
да,
он работает как
луп. Настроен и умный.
Да, что вот умный алгоритм. Это, ну, как бы это с одной стороны и плюс, да, и может быть для кого-то это минус. В общем-то, мы вообще сравниваем это с лук-алайком. То есть вот представь, что ты настроил какие-то основные
вещи.
Да, я
понимаю, да.
А дальше уже алгоритм, он сам подумает, кому такая статья может быть интересна и кому ее показать. Ну вот, в целом у нас сейчас есть кейсы, когда приходят компании, когда с конкретной задачей, что у них стоимость заявки там из Яндекс.Директа, ну, из классических каких-то способов вообще рекламы, очень дорогая получается стоимость заявки. Вот, и в Дзене получается дешевле сейчас. Вот, то есть мы там делали рекламную кампанию по ремонту квартир, и получается смогли поймать людей не на стадии, когда они уже ищут бригаду себе там для ремонта, а на стадии, когда они еще выбирают там дизайн, дизайн, там смотрят какую-то там, ну, интересуются какими-то интерьерными решениями.
Вот это вы таргетнулись.
Да, и мы, получается, их на той стадии ловили и приводили к тому, чтобы они оставили заявку. Вот, а еще также сейчас мы часто предлагаем брать самые успешные авторские публикации, потому что так часто бывает, что хорошие авторы, у них есть определенный охват, который они могут обеспечить в органике, мы подписываемся с ними на определенные KPI, мы их выполняем, но часто бывает, что хочется, чтобы эта статья была еще более популярной, то есть мы как бы выжили все, что могли в органике, но контент уже создан, и он очень крутой, и люди на него классно реагируют, и поэтому хочется его еще как-то продвинуть. И тогда есть возможность продвигать уже дополнительно, открутили органику, как бы поняли, что идет спад, и запустили еще коммерческим продуктом, продвигаем эту же статью. Ну, то есть, по сути, это тоже, да, не новая механика там для того же Инстаграма, когда бренд делает с кем-то контент, с каким-то блогером, и продвигает его публикацию, как бы, а не свою. Вот, и здесь тоже сейчас такое возможно, мы прям активно верим в то, что это будет сильно развиваться, потому что кажется, что авторы должны выступать больше как контент-мейкеры, нежели как некий гарант там суперуспешного большого охвата.
Я поняла. А если я хочу получить от блогера какую-то супернативную публикацию рекламную, есть ли какое-то обязательное правило, которое заставляет блогера ставить вот эту галочку «партнерский материал»? Но это, наверное, честно по отношению к аудитории, честнее, не то чтобы честно, честнее по отношению к аудитории. Но это... Для рекламодателя может стать проблемой.
Да? Ну да, для некоторых рекламодателей это проблема, потому что не хочется показывать, что это не искренняя душевная рекомендация. Давай вернемся к тому, что как бы механически, да, что из этого вот де юре, как бы что будет?
Да, галочка рекламный материал, она нам вот если, обязательно
да, вот
или
если
нет?
Автор находится в нирване, это такая программа для самых избранных.
Да. Давай поясняем сразу. Нирвана — это особая каста блогеров на Яндексе.
Да, Нирвана — это такая программа.
А ты в Нирване?
Да, конечно. Я была одной из первых в Нирване. Я прям была даже, когда ее анонсировали, я, сидя на конференции, подала заявку в Нирвану. И мне эту заявку не рассмотрели, то есть они ее потеряли, видимо, но через пару месяцев, там, когда начали активно принимать авторов, вот первых, мне пришло, что мы вас так сильно хотим пригласить там в такую-то программу, вот, посмотрите, что она из себя представляет. Я такая думаю, алло, ребят, я 2 месяца назад сама послала заявку, что я там хочу быть, а вы мне присылаете рассказ о том, что такое...
А из Нирваны могут удалить?
Да.
За какой-то проступок,
да.
Изгнать из рая,
да,
так
да,
сказать?
Да-да-да, вот возвращаясь могут, к галочке, да? Если не поставлена галочка, но кто-то уличил в том, что это партнерский материал, то автора могут удалить из Нирваны. Вот, поэтому в основном как бы авторы, конечно, не соглашаются на то, чтобы не поставить галочку, особенно если это прям,
да,
вот, ну, легко как бы считывается, что это реклама. Но на самом деле у меня было несколько реклам, которые, вот я прям надеюсь, меня не удалят из Нирваны, послушают наш подкаст и удалят меня из Нирваны. Да, у меня было несколько реклам, на которых я не ставила галочку о партнерском материале, потому что это были удивительные рекламы, когда я хотела написать статью о чем-то со своим каким-то мнением, и ко мне приходил рекламодатель с заказом на околосоциальную рекламу, где мне нужно было выразить именно это свое мнение. То есть это было просто настолько удачно, такое удачное совпадение, что мне только нужно было не просто там писать про что-то, а как бы еще и сказать, про кого именно я пишу.
Смотри, у нас у многих, у рекламных агентств есть, конечно же, клиенты, продукты которых серьезно ограничиваются их продвижение со стороны законодательства. И вот у меня вопрос. Конечно же, все мы ищем, все агентства ищут пути продвижения таких товаров, и одна из возможностей продвижения — это блогеры. Яндекс.Дзен. Часто ли поступают заказы на вот так, не знаю, алкоголь, табак, что-то связанное с ограничениями? И если поступают, можно ли это продвигать на платформе?
Ну, к сожалению, требованиями к публикациям запрещено продвигать медицинские товары, там все, что касается алкоголя, табака, и поэтому нам, как агентству, партнеру Дзена, конечно, приходится отказываться от таких заказов, потому что они, ну, получается, что вынуждают нас нарушать правила платформы. Но при этом мы, естественно, постоянно объясняем Дзену. Просто, понимаешь, грань очень тонкая. То есть, допустим, там медицинские товары... Вот реальный кейс, что к нам пришли пластыри там где-то год назад, очень хорошие пластыри, которыми я очень люблю пользоваться. Вот, и к нам пришли пластыри, и как бы, ну вот нельзя, понимаешь, писать про пластыри, потому что это медицинская тематика. И это было нереально обидно, это несправедливо, это неправильно, потому что там нет никаких дозировок, пластыри никому не могут навредить. И мы очень много говорили с Дзеном, ну, по этому поводу, то есть каждый раз, когда нам приходилось отказывать какому-то, ну, какой-то компании, связанной с медициной, например, мы писали об этом в Дзен, что вот, ребята, вот есть такая, и Дзен, на самом деле, не очень хорошо прислушивается, я понимаю, что у них есть какие-то юридические, там, технические, там, не, ну, вообще, вот, ограничения, да, в рамках которых они существуют, их большая компания, что они не могут на раз-два, например, там, проверять лицензии, там, или проверять большой поток, там, вот это вот с дозировками или без дозировок, и они на старте как бы просто ограничили, что вот вся медицина под запретом. И вот буквально тоже на днях появилась как бы информация о том, что все-таки, то есть как бы на какие-то товары там можно подать лицензию, то есть которые там не могут навредить, какие-то нужно выпустить с определенными маркерами, да, там что, например, если это смесь, например, которые раньше совершенно были запрещены, то, ну, там детское грудное вскармливание, то нужно там написать, что смеси не заменяют грудное вскармливание, то есть, ну, вот какие-то рекомендации стали приходить, но в целом стало возможно что-то рекламировать такое, что раньше было запрещено, буквально там месяц назад еще нельзя было это рекламировать. Сейчас немножко лояльнее стали, но пока что я не вижу каких-то четких, ну, то есть правил по этому поводу, и все приходится решать вот просто в таком отдельном случае. Мы, конечно, это все решаем с нашим менеджером со стороны Дзена.
То есть... А на что в первую очередь обращать внимание мне как рекламодателю при выборе блогера для размещения моего партнерского материала? То есть, условно, хорошо, количество дочитываний, это для меня важно, это там мой охват.
Смотри, количество дочитываний, это так не то, что типа все понятно. Я сейчас объясню про дочитывание, это просто один из ключевых вообще факторов выбора блогера. Это его, естественно, статистика, которая гарантирует, что он выполнит какие-то показатели. И вот дочитывание, например, нужно смотреть на медиане. То есть как бы не брать просто последнюю статью и посмотреть, сколько она собрала, а смотреть в идеале там все статьи за последний месяц, отбрасывать из них самые экстремально большие, самые экстремально маленькие, и среди среднего посчитать среднее, вот этот показатель, он будет более достоверный в плане того, какие KPI прогнозировать по конкретному блогеру. Есть очень часто такие ситуации, когда у автора, вот заходишь на его канал, у него огромная аудитория, и кажется, что это прям супер-пупер блогер, но на самом деле у него эта аудитория собралась за счет, я не знаю, позавчера выстрелившего видео какого-то, а видео засчитывается тоже в аудитории. И у него там будет 2 миллиона типа аудитории, кажется, что это просто звезда звездой, но если посмотреть на долгую статистику его, а у нас, например, статистика с октября какого года, 18-го, что ли, года, ну, в общем, очень такая долгая вот эта вот вся история, и мы можем видеть, в какой момент появился этот канал, как росли у него показатели, что у него в прошлом месяце были такие, а в этом месяце вот такие, и как бы, ну, это гораздо больше дает понимание, как правильно спрогнозировать KPI по этому каналу. Ну вот, а если все-таки без агентства действует рекламодатель, то мой совет, соответственно, брать минимум 10 последних публикаций, именно статей, и, ну, прям по всем по ним в табличку вывести, сколько они собрали дочитываний, отбросить самые успешные и неуспешные, посчитать среднее среди среднего. То есть это хоть какое-то будет приближенное такое значение к медиане средней дочитываний. Вот. В общем, очень важно, на самом деле, спланировать вот правильные KPI, потому что ну, в этом как бы залог успеха. Плюс я не рекомендую брать блогеров, у которых вот эта средняя медиана будет меньше 2000 дочитываний, потому что возни тогда больше, чем эффективность от этого всего. Вот. Второе, на что я советую обращать очень большое внимание, это на качество контента. Если этот человек рекомендует и пишет о товаре, то он начинает ассоциироваться в той или иной степени с этим товаром, и статья, ну, или брендом, да, и статья может получить огромный охват, то есть бывает такое, что статья выстреливает, и, по сути, человек становится прям лицом уже этого бренда вот для Дзена.
Спасибо тебе большое за интересную беседу.
Да, Оля, тебе спасибо, что пригласила меня в этот подкаст. Желаю всем успехов и приходите к нам в Дзен.